«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Аркадию Шварцеру, искусствоведу, члену Международной Федерации Художников. Аркадий Михайлович, доброго утра вам.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте. Сегодняшнее заявление Министерства культуры: у экспертов не возникает сомнений в подлинности похищенного полотна Куинджи. Полотно отправляется в Санкт-Петербург, в Русский музей. На выставку здесь, в Москве, оно уже не вернется. Якобы есть рекомендации даже Министерства культуры в ближайшее время организовать в Санкт-Петербурге выставку одной картины. Вот ровно это полотно, которое было похищено здесь, в Москве, будут выставлять отдельно. Не знаю, будет этот проект реализован или нет. Давайте продолжим то обсуждение, которое здесь у нас в эфире уже не первый день происходит. Вы сами сейчас рассказывали, когда ехали к нам на эфир, слушали эфир Сергея Доренко. Да. Есть там теория у главного редактора «Говорит Москва» о том, что... Даже это не теория, просто рассуждение о том, что теоретически в какой-то художественной вселенной обстоятельства, связанные с этой картиной, могли развиваться таким образом, что ее еще прежде могли подменить, впоследствии похитить и таким образом сымитировать замену в ходе этого похищения, если я правильно эту теорию понимаю.
Правильно. Более того, даже было такое кино, и это как бы такая расхожая теория, тем более, что Сергей Леонидович очень правильно сказал. Человек умирает. У него там какая-то четвертая стадия рака, выбирают человека, которому все равно не надо будет сидеть, потому что он скоро умрет, дают ему немного денег. Вообще, если отвлечься от таких конспирологических теорий, а это конспирологическая теория.
Абсолютно, художественно-конспирологическая.
Да, при которой картину могли подменить, а потом украсть, чтобы скрыть. Кстати, это же операция «И», помните, когда разворовывают склад, уже давно разворованный?
Да.
То есть это старая вообще история. Но дело в том, надо начать с того, что это могли сделать где угодно, и в Русском музее, и в Третьяковке, и могли делать, могли не делать. Тут, мне кажется, есть более интересная вещь, а именно как этот человек приходит и забирает картину, уходит, его ждет машина, и все вот так вот получается... как, опять же, в кино, которое мы знаем, Рязанова «Старики-разбойники», прям один в один.
Но там они к этому готовились. Здесь он утверждает, что пошел на это по спонтанному некому позыву, и почему-то даже ему верится, по крайней мере, мне.
Вот. Мне не верится, потому что я, конечно, не сыщик,
да, как и я.
Но мы с вами достаточно смотрели разных фильмов, да, про похищение разных вещей, и мы знаем, что без сообщника внутри системы, наверное, сделать это трудновато. В этот момент никого не было, никто не смотрел. Все это произошло как-то очень странно. Вошел, вышел, и в результате возникла масса шуток, кто какую картину хочет зайти и забрать, потому что...
Извините, что я вас перебиваю, просто эта конкретная история, она абсолютно точно порождает такие соображения у людей, которые прежде даже вопросом не интересовались. Да. А вот действительно, они же знают, что где-то у них, может быть, даже в городе, в каком-то региональном музее, выставочном центре находится что-то, что может стоить денег,
смотрите,
руки могут зачесаться.
Я подготовился перед тем, как вам прийти, и вот что есть в интернете. 26 ноября прошлого года, то есть 2 месяца назад, неизвестный преступник зашел в галерею Венского аукционного дома «Доротеум», снял со стены картину Пьера Огюста Ренуара и растворился в толпе, вышедшей из здания, как сообщают австрийские СМИ. Картина называется «Залив моря, зеленые скалы», стимейт 160 тысяч долларов. То есть мы видим, что, в общем... 2 месяца назад произошла такая же история, как ни странно, в Вене.
Я так понимаю, не задержан похититель,
картины
не обнаружен.
Нет, он вообще исчез, да, его никто не нашел. То есть это не так смешно, как кажется на первый взгляд. То есть это работает не только здесь, да, а в общем-то во всем мире.
Давайте попробуем по конкретным элементам этой истории пройтись. Вы сами сейчас подчеркнули, что это... Похищение, оно странно еще и потому, что, слушайте, никто не присматривал за ним. Вы не исключили даже, что у него сообщники были конкретно
в
этой истории.
Я уверен просто в этом.
Внутри
По-другому
системы.
Не бывает, конечно. Внутри галереи, конечно, были.
Тогда возникает вот какой вопрос. Сейчас, после этого похищения, все, Министерство культуры, конкретно руководство Третьяковской галереи заговорили о том, что нужно быть внимательнее к посетителям. каких-то выставочных комплексов, выставочных пространств. Но так если задуматься, основная угроза ценностям культурным, она, в общем, скорее исходит от сотрудников, нежели от посетителей.
Конечно, и всегда так было. И когда
почему про это никто не рассуждает, что давайте, может быть...
Как почему? Потому что это старая история, как надо переложить с больной головы на здоровую. Надо как-то себя защищать. Надо как-то прикрыть свою, извините, голую задницу в результате такой истории. И, конечно, во всем виноваты мы. Вы знаете, что Трегулова как раз предложила буквально вчера обыскивать всех, кто выходит
это из галереи. Это мы в заголовках так написали. На самом деле речь идет о том, чтобы действительно установить устройство сканирующее. То есть не то, чтобы прощупывать всех будут, но будут, возможно, некие сканирующие устройства, подобные тем камерам, через которые мы в аэропортах проходим.
Да, послушайте, сканирующее устройство определяет металл. Где увидели металл в картине?
Сканирующее устройство определяет не только металл, определяет вообще какие-то объекты на теле. Ну, это не те рамки, которые стоят в метро или в магазинах. Это вот будет такой полноценный
круговой сканер. Тем не менее,
сканер.
Я одет в то же самое, что стоит холст. Это же такой же хлопок. Как вы найдете на мне холст?
Геометрия... Это невозможно сделать. Нет, будет некий объект, геометрия которого может вызвать подозрение.
Ну, это все сомнительная история, конечно. И, конечно, раздевать догола и так далее. Каждого, кто выходит, никто не будет. Но, тем не менее, это смешно.
Есть идея, о которой сейчас нам напоминает наш слушатель, который зовет себя Антихрист. Я, кстати, напоминаю, можете в разговоре принимать участие. Наш гость сегодня Аркадий Шварцер. А вы можете писать в на смс-портал +7 925 48 94 8. Либо в Телеграм говорит МСК-бот. В прямой эфир звонки тоже будем принимать. Номер 7373948. Антихрист говорит, да просто надо на каждую картину сигнализацию и прибивать к стене, тогда будет положен конец воровства. Ну, в этом, в общем, да,
нет,
странно, что это не сделано прежде.
Одну секундочку. Вот, видите, выяснилось, что, оказывается, сигнализация Третьяковки не обновлялась 14 лет. На время выставки в Третьяковке страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх», которая выиграла аукцион в конце прошлого года, в августе. Соответствующий полис заключен на все время работы экспозиции с 1 октября по 17 февраля. Таким образом, почему они не на все картины повесили вот эти электронные датчики, это тоже вопрос. Как они так охраняют, тоже вопрос. И что я хотел сказать, мне кажется, это будет всем интересно и радиослушателям. Вот мы с вами сейчас, так сказать, проанализировали только один вариант, для чего эта картина была украдена, чтобы скрыть заранее уже сделанную подделку и воровство картины.
Но на официальном уровне эта теория даже не обсуждалась,
не упоминалась. Ну, конечно, безусловно, я думаю, что это тоже ерунда, это скорее шутка, чем реально. Я хотел сказать, почему еще... Может быть, она была украдена, эта картина. Какие еще возможны варианты? Например, это организовали конкуренты. Или...
Чьи?
Ну, может быть, руководство Третьяковки. Или охранной компании, которая
так хранит. Так нет, вы сейчас «Стерх»-то упомянули. «Стерх» — это не охранная компания, а страховая компания. Они должны были бы возмещение некое уплачивать, если бы картина не была найдена. Ну, то есть «Стерх», они вот этим, по-моему, занимаются, не охраной.
Ну, вот то, что я вам сказал, я нашел в интернете, это не моя фантазия, да? Так. Страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх».
Ну, страховое теперь, обеспечение, да, то есть материальное смотрите, возмещение бы получили.
Да, вообще мы знаем, что постоянно похищают картины из разных музеев. Например, буквально несколько дней назад похитили дверь аварийного выхода парижского концертного зала, на которой Бэнкси нарисовал граффити. Так, это очень ценная вещь. В январе этого года похитили картину, которая приписывается Микеланджело Буонаротти из церкви святого Людгера в Коммуне-Зеле на северо-западе Бельгии и так далее. Для чего вообще люди похищают произведения искусства, которые оцифрованы, всем известно, которые продать невозможно, которые даже не являются инвестицией? Раньше... Считалось, что исключительно для сумасшедших коллекционеров, собирателей, которые любят где-то в подвале повесить и любоваться оставшуюся жизнь. Есть такая грань, когда безобидное и естественное желание чем-то обладать переходит в болезнь. И, в общем-то, ученые изучают такие, так сказать, отклонения. Но называется это, кстати, синдром Диогена Плюшкина. потому что и тот, и другой, это, так сказать, все собирали, все, что могли, все, что только видели. Ну, и есть масса богатых людей, которые хотят обладать какими-то невероятными вещами. Но не только это. Кроме, значит, того, что она была подменена ранее, кроме того, что это, может быть, какие-то конкуренты организовали. Когда воруют произведения искусства, на Западе в основном, то у этих людей всегда, у воров, есть гарантированный покупатель.
Ну, они воруют под заказ.
Нет, я другое имел в виду. Про это мы уже обсудили, да, под заказ каких-то там собирателей. Этим гарантированным покупателем является страховая компания, которая застраховала эту картину. Они всегда предлагают страховой компании купить эту картину назад, например, за 10-ю, за 30% от цены страховки. И если все правильно организовано, если страховая компания обращается или не обращается в полицию, но ей выгодно, чем платить полностью страховку, выкупить эту картину, вот на это, собственно, и работают все похитители из музеев.
Вы так обучили все, ну, то есть большинство, вы считаете?
Большинство, да, ну, потому что это гарантированный покупатель. Они им выгодно, они покупают, это происходит сплошь и рядом.
А страховые компании действительно готовы идти на такие рискованные сделки, потому что они, по сути, тоже наверняка по всем законам в любой стране совершают правонарушения, когда идут на сделку с таким похитителем. Ну, то есть это риск, можно всю компанию обрушить, развалить, просто веры не будет в такое предприятие.
Вы понимаете, обычно это очень правильно устроено.
Они могут ее
где-то найти, вдруг неожиданно и так далее.
Я догадываюсь, что это выдается.
То есть все равно это выгодней, и когда выгода очень значительна, то они на это, естественно, идут. Есть еще определенные, так сказать, момент, да, есть так называемые возвратители, люди, которые возвращают похищенные вещи и получают какие-то преференции в результате этого. Они, я не говорю, что они заказывают специально похищение, просто, возможно, и есть такие люди, которые выкупают у похитителей и возвращают музеям. Они получают определенный имидж, определенный реноме. И такое тоже происходит довольно часто.
Еще пара версий от наших слушателей. Серджио пишет, возможно, это акция для закупки дорогого охранного оборудования.
Одна из версий. Абсолютно, абсолютно возможно.
Артем пишет, а как насчет варианта, что само событие похищения картины из галереи увеличивает ее узнаваемость, известность, а потом на аукционе цена, соответственно, растет? Это так работает?
Ну, я не думаю, что это работает. Почему цена ее должна вырасти? Наоборот, цена ее должна упасть. Потому что сразу возникает вопрос, та ли эта картина. И все заверения о том, что это подлинник, они, так сказать, могут быть... Очевидно, что будут такие заверения. А у покупателей всегда остается вопрос, то ли это или нет. Вот в начале века была похищена из Лувра картина Леонардо да Винчи, известная история, Джоконда, да, Мона Лиза. До сих пор многие говорят, что та или не та. Есть люди, которые до сих пор сомневаются в том, что был найден подлинник. Так что наоборот.
Ну, медийный вес конкретного объекта, он же точно растет. Ну, благодаря тому, честно говоря, значительная часть, я уверен, москвичей и вообще россиян не знали о существовании этого полотна Куинджи.
Теперь знают. Более того, я уверяю вас, они не знали о существовании такого художника,
да, Куинджи,
конечно.
Теперь, когда медийный вес конкретного объекта вырос, ну, разве цена параллельно не должна вырасти? Даже вот эту идею, если взять, хотят провести выставку одной картины. И народ ведь пойдет. Может быть, не с такой часовой очередью, как вот здесь у нас в Третьяковку стояли, но пойдут. То есть это работает. Неужели это не работает для рынка?
Для рынка не работает, потому что люди, которые платят деньги, и они, конечно, знают, о чем идет речь, о ком идет речь, и поэтому для... И они не относятся к той целевой аудитории, которая никогда не слышала о Куинджи, о его картинах. Это же другие люди совершенно.
Все-таки, если задаваться, не сдаваться, а ставить задачу перед собой, реализовать такой объект после похищения, это прям гарантированно невозможно, если это сделано не под заказ?
Да, конечно, возможно, все возможно.
Как
но
это
я
работает?
Не думаю,
примерно
что,
хотя бы.
Что это цена вырастет от этого.
Нет, я уже сейчас не про цену рассуждаю, а с точки зрения технологии хотя бы, как это может работать,
то есть куда может обратиться человек, на руках у которого оказался такой объект,
и которым он не намерен с государством делиться? Может быть, он даже его не похитил, а просто вот обнаружил, каким-то образом, не знаю, подлинность его гарантирована.
Он обнаружил похищенный объект?
Похищенный объект, нет, неизвестный объект, утерянный объект.
Вот смотрите, я дам просто конкретный пример. 2005 года. Из Эрмитажа пропали некие золотые изделия. Один, так сказать, галерейщик здесь, в Москве, когда увидел картинки, опубликованные этих предметов, обнаружил, что он не так давно купил чашу из Эрмитажа у неизвестного человека. И он тут же заявил, что вот у него чаша эрмитажная, и он согласен ее вернуть. Ну, естественно, она была возвращена, но он вместо, так сказать, реноме честного человека получил массу проблем, как вы понимаете, потому что наши органы всегда готовы видеть во всех людях совсем не меценатов, а ровно наоборот, участников всего этого.
Вопрос, как он, будучи человеком настолько состоятельным, что может покупать объекты из Эрмитажа, как он не проследил какой-то вот трейс этого предмета, который он купил? Ну, неужели он этим не озаботился, а вот просто
нет,
купил объект?
Нет, это не совсем так. Дело в том, что то, что выставлено вообще в Эрмитаже, выставлено, это верхушка айсберга.
Это абсолютно понятно, но так значит, иначе эти, все прочие фонды, они как-то...
Эти вещи были в фонде, и, естественно...
И в фонде все тоже как-то кодифицировано, сертифицировано и так далее.
Миллионы. Он не может знать, человек, все, что есть в фонде. Потом...
В чем здесь знание? Есть же базы.
Ну, в 2005 году не очень хорошо еще было с базами, да? Это раз. Во-вторых, это не значит, что она должна очень дорого стоить. Почему так считаете? Если приносит какой-то неизвестный какую-то, ну, что-то она стоит, вопрос может быть, она покупает как лом даже.
Ну, я скорее имею в виду даже не вопрос цены, назвав его состоятельным человеком, а человеком, который заинтересован в соответствующем
в Эрмитаже,
вопросе,
как в тематике. В любом музее, почему не выставляются многие вещи? Они посредственные, они не представляют какой-то выдающейся художественной ценности.
Но они каталогизированы.
Безусловно.
Но он и же мне кажется, не до всех этих каталогов можно достучаться. Ну, то есть, если ты приобретаешь объект...
Вы считаете, что любой, так сказать, галерейщик, покупая какую-то вещь, должен первым делом искать ее в каталоге? Да он вообще-то никогда... Ну что вы, он тогда никогда ничего не купит, у него работы никакой не пойдет.
Но это же невозможно. В чем проблема? Делать. Вы просто сейчас, когда говорили о каталоге, вы жестом показывали листание страниц. Неужели до сих пор все
да,
это
можно.
Не...
Ну, наверное, все это есть, но
порядочно.
Так, это слишком большая работа, очень долго.
Ну какая-то же проверка проводится. Но это речь все-таки идет о покупке там не за несколько десятков тысяч рублей, наверное. Ну даже если несколько десятков тысяч рублей. Мне кажется, не так трудно... найти соответствующий ресурс или соответствующий сервис, который, по крайней мере...
Наверное, не трудно, но, зная по своему опыту, почти никто это не делает.
Удивительно.
Что... А люди все устроены одинаково, они ленивые, не хотят делать лишнюю работу.
Если вы не против, у нас до новостей около 7 минут. Давайте публику подключать. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот. Наш бот в Телеграме, пишите туда. Давайте сейчас от вас несколько реплик вслух. Вы с нами, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вот хочу, чтобы вы пояснили такой момент. Во-первых, это с точки зрения размеров не картина, а картинка. Где-то вот, по-моему, она не очень большого размера, которая в хозяйственный пакет умещается. И второй момент, она не на холсте выполнена.
На бумаге наклеенная. На бумаге. Бумага на картоне. Бумага наклеенная, да.
Наклеена, да. То есть сворачивать ее не надо, она кладется в пакет. Другое дело, вопрос, зачем снята рама? Вот если рама, она является очень показательной, и она, так сказать,
известна... Рама большая, ее трудно унести, проще взять картину.
Да,
что
понятно.
Стоит рама? Она ничего не стоит вообще.
Да,
копейки.
Тогда, значит, очень подходит эта самая версия Сергея Леонидовича, что где-то она уже была заранее сделана. Точно так же.
Не вижу логики,
другое
почему?
Другое дело, что, может быть, анализ бумаги там и картона, который там изготавливался в 19 веке, нам отличается. Но, тем не менее, вот это все очень подозрительно.
Давайте...
Самое главное, никакой не холст.
Позвольте про раму все-таки замечание. Благодаря тому, что похититель избавился от рамы, его нашли. Дело в том, что он оставил раму там, в одном из помещений Третьяковки. На раме были его отпечатки. Он... за 2 месяца, получается, до этого своего предприятия был задержан, у него сняли отпечатки пальцев. Ну и вот, благодаря этому, по этой базе, его разыскали здесь, в Москве, быстро. В общем, все из-за рамы. Его и взяли-то благодаря раме.
Значит, смотрите, размер картины, вот я нашел, 39 на 53. То есть это где-то 40 на полметра, не такая уж она маленькая, да? Это, естественно, без
знаете,
рамы.
Это очень похоже на все те календари и прочую сувенирку, которую продают в той же Третьяковке. Если там приобрести нечто подобное и вложить, например, туда этот картон, с таким пакетом.
Сергей, вообще бегать по сумками по Третьяковке нельзя, да? Надо всегда сумки сдавать на входе. Тут есть еще такой момент. Машина стоит, туда нельзя. Вы были в Третьяковке? Туда нельзя подъехать на машине. Где он там подъехал, запарковался?
А с чего вы взяли, что он прямо напротив? Сказано поблизости. Здесь у нас, слава богу, парковки в Замоскворечье еще хоть и платные, но есть. 7373948, прямой эфир. Давайте снова подключаем публику. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вы знаете, необходимо отметить одну очень важную вещь. Дело в том, что примерно с полгода назад охрана Третьяковки начала войну с людьми, которые что-то объясняют своим товарищам.
Есть такое дело, это правда, да.
Да, представляете, выводили, скандалы были. Вот их была задача. Вы понимаете, вы говорите немножко не о том, потому что в связи вот с этой историей раскрывается весь смысл этой забегаловки.
Связи не вижу, объясните.
Объясняю, что для них самое главное — это вот заработать бабки, заставить людей ходить на экскурсии, не давать людям объяснять даже своим детям, что висит на стенах. Понимаете?
Одну секундочку, решите, я поясню, да? Во-первых, действительно, они приняли такой закон, по которому нельзя, по-моему, объяснять более... Ну, внутренняя инструкция.
Это разные вещи.
Более 3 человек, это раз. Но вы забываете вот о чем. Вы можете заранее зайти на сайт Третьяковки, зарегистрироваться, получить бейджик на входе и спокойно... Я сам провожу иногда.
А можно мне вам объяснить?
Так я, одну секунду, я провожу сам с друзьями экскурсии в Третьяковке. Я получаю бейджик, все официально, регистрируюсь. Нет никаких проблем на самом деле.
Есть огромная проблема. Значит, и вы не понимаете, зачем Третьяковка и другие музеи. Они не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы культуривать народ и не получать там бейджики. Человек пришел в музей, за это спасибо. Понимаете? Вам понятно?
А вам не кажется, что музей вам, в общем, тоже оказывает услугу, сохраняя эти объекты, выставляя, экспонируя их должным образом?
Вот это слово «услуга» довело к катастрофе в образовании. Теперь вы хотите, значит, еще в музей.
Ну, мы ушли от темы,
хотим,
по-моему, очень далеко,
ну, я, по крайней мере,
на мой взгляд. Это немножко не о том речь.
Как скажете. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
А мне кажется, может быть, и такая версия. Человек просто захотел статью скинуть, он же по подписке сидел за наркоту, поэтому та статья больше весит, чем эта.
Но, слушайте, это два разных производства, их бы точно не объединяли, и одно бы другое не
крыло. Я думаю, одно с другим приплюсуется.
Либо жизнь сохранить хочет, там можно отсидеться, а тут, может быть...
Ну, вам не кажется, что это слишком сложно сочиненный такой сценарий?
Да, я тоже думаю, что это сложновато.
Ну, спасибо, да, за версию, я в этом направлении не думал. Во всем мире тоже выдают документы на... Так, нет, это о чем-то другом пишет наш слушатель. Очень многие почему-то как-то вовлеклись в разговор о том, что в целом в этой истории фигурирует подделка. Ну, вот многие пишут, сперли подделку, нашли оригинал и так далее.
Сергей Леонидович молодец, он всех настроил на эту волну, да.
Тут нам напоминают, что вообще это менее чем за год второй такой громкий случай в Третьяковской галерее, который становится таким генератором новостей. До этого на картину Репина покушались, Иван Грозный, сын его.
Ну, ее же никто не хотел украсть.
Ее никто не хотел украсть, но так или иначе, это если мы...
хотел испортить,
если разбить, мы рассуждаем о безопасности внутри музейного пространства, это, в общем, история одного порядка.
Одну секундочку. Mm-hmm. Любой человек может прийти в музей и, например, головой разбить стекло или ногтем порезать картину, если он ноготь заточил. Что ж теперь у всех головы отбирать при входе и руки отрубать? Это же невозможно.
А, вы, значит, увлеклись мыслью о том, что теперь какие-то будут драконовские досмотровые меры на входе
выходе? Я говорю о том, что любой человек, даже голый, может испортить картину без проблем. Ну, о чем вы говорите?
Ну, это вы к тому, что какие-то усиления мер безопасности, введение новых систем безопасности, это все довольно бесполезно, потому что действительно, находясь перед полотном, любой может его повредить.
Это полезно, знаете, только кому? Кто будет покупать вот эти меры безопасности новые и сможет на этом здорово заработать. Вот скорее, для этих людей это очень продавать. Полезная история. Нет-нет, да, и кто будет продавать, и кто будет покупать. Потому что кто покупает, откатывает тому, кто продает.
А кто продает, тот зарабатывает на продаже. Аркадий Шварцер, искусствовед, член Международной федерации художников, наш собеседник. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11:35, мы продолжаем разговор с искусствоведом Аркадием Шварцером. Говорим о похищении картины Айпетри Крым-Куинджи и о прочих темах, которые уже вокруг этой истории наросли. Можете участвовать в разговоре. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373-94-8. Юрий Борисов нам напоминает, что из исторического музея в эти дни тоже похитили икону. Но там пока еще вот похищением эту историю не называют. Говорится лишь о том, что после выставки где-то в регионе музей снова попросил выдать эту картину у хранителей уже самого же музея. То есть музей сперва отправил на выставку в регион, потом она как бы должна была вернуться. Хранители запросили ее здесь, уже у своих коллег, здешних московских сотрудников, не смогли выдать. Уже есть обращение в полицию, но, по-моему, пока и дело не возбуждено вот именно как уголовное или какое-то сыскное. Просто вот ищут, ведется какая-то внутренняя работа. Это касается истории иконы Богоматерь Смоленская, Шуйская, 16 века. Просто история в череде прочих. А можно вам тоже вопрос такой обобщающий про череду событий? У нас последние, наверное, лет 5, я не ошибусь, если буду об этом сроке говорить, прям хитами становятся выставки.
Да, народ, слава
богу, стремится. Что произошло? Как раскачали эту историю?
Многие люди объясняют это следующим образом. Совок вернулся. Это совок. Когда у людей недостаточно информации какой-то интересной, общения. И помните, последний раз такие очереди были действительно в Советском Союзе безумные на любую выставку. Поэтому сегодня...
Хотите сказать, что зрелищ, что ли, не хватает?
Не хватает, не хватает.
Да вы что?
Да, конечно. Потому что
все это... подписаны на Netflix и смогут смотреть новые сериалы 24 часа в день без
совершенно
перерыва.
Совершенно верно. Вот сериалы сериалами, а вот, знаете, выламывают дверь в новый Третьяков, когда там Серов, Айвазовский и так далее, Левитан. То есть людям интересно пойти на выставку, посмотреть на картины, стремление происходит к культуре. Как и было когда-то в Советском Союзе.
А, то есть вы все-таки в позитивном смысле говорите, совок вернулся.
Просто говорите, совок. В любом, и в позитивном, и в негативном. Потому что, в принципе, понимаете, что происходит? Девочка с персиками Серова висит совершенно свободно все это время в Третьяковке, и там никаких толп нет.
Но когда объявляют выставку Серова...
объявляют Серова, то там начинают ломать двери. То есть это и есть то, что я называю совок. Люди идут на какое-то событие, им надо тусануться, надо обязательно стать участниками этого события. И, может быть, это сродни поясам Богородицы или каким-то другим еще вещам. Это не совсем зрелище, это такое духовное зрелище, на которое люди стремятся пойти.
Вы человек в этом смысле искушенный, вы с иным впечатлением, очевидно, посещаете такие мероприятия, а вот у вас есть представление о том, что неофит чувствует? То есть он увидел серию репортажей, увидел баннер на сайте, его зазвали, он кайф свой получил эстетически.
Я могу вам сказать только свое личное мнение, оценочное, да. Абсолютно. Вот я смотрю, что говорят экскурсоводы. Да, я хожу на эти выставки в первую очередь с какими-то группами людей, которые что-то им рассказывают тоже. Но это мой личный взгляд. Я как искусствовед рассказываю о живописи. А экскурсоводы в основном рассказывают людям очень интересные анекдоты. Вот, например, взять ту же девочку с персиками, да, Серова, это общеизвестная
картина. Рассказывают всю историю про Мамонтова, про все, про
все. Абсолютно точно, что это там Мамонтов, у нее умерла бабушка, вот она только что доела колбасу, осталось у нее два персика. А живопись там совершенно заключается в ином, что эта картина написана контражур, против света, одними рефлексами, это сложно написать и так далее и тому подобное. Люди идут, чтобы послушать анекдоты, чтобы приобщиться вот к таким прекрасным...
Вы были на вот Куинджи сейчас, в Третьяковке?
Был.
И что, действительно, люди в основном идут слушать, просто то впечатление, которое у меня сложилось, уж позвольте тоже личным поделиться, все-таки неофиты, которые приходят, и я сам в их числе, мы вот с экскурсиями дела не имеем, мы действительно просто топаем по залу и либо читаем сопроводительные тексты, либо... просто это все наблюдая.
Ну, это и здорово, так и надо делать. Надо самому воспринимать все, что ты видишь.
Ну, то есть на вопрос о том, получает ли неофит вот эту порцию удовольствия, за которой, эстетического, за которым он якобы идет на такое мероприятие...
Я думаю, получает.
Получает.
Я думаю, получает, да.
7-3-94-8.
Он его получает хотя бы потому, что он хочет его получить. А раз хочет, значит, и получает.
Ну, не всякий раз, когда ты идешь в кино, ты хочешь посмотреть кино... Но не всякий раз ты досиживаешь до конца.
Кино слишком рядовая, обыденная вещь, а выставка – это нечто иное.
7-3-7-3-94-8, ну давайте к беседе в этом направлении тоже присоединяйтесь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, уважаемый эксперт. Ну, я думаю, что Третьяковка оказалась в 20 веке социалистического сюрреализма. Потому что все посещающие выставку, ну, я вот неоднократно стоял в очереди в Третьяковку, давно это было, потому что за 6 часов даже все невозможно обойти. Ну, не все адекватные на самом деле, давайте не признаемся, не все вменяемые, в том числе не все законопослушные. Есть прекрасный опыт в мировой практике. Мы выставляем, как это вот из этой картины видно, несмотря на маленькие габариты, но, тем не менее, культурно-историческая ценность вполне определенно почти миллион долларов. Вот, несмотря на то, что...
Нет, у нее оценка совершенно иная, но неважно.
Но это страховая сумма, 12 миллионов рублей, это другое дело. Я просто имею в виду, что есть панели, прозрачные панели из композитных материалов, надо в Третьяковку вложиться. Там есть полотна гораздо шедевральные, так сказать, на несколько метров, на несколько метров. И поэтому датчики ничего не спасут. Тем более, что на картину Репина, на которую покушался тоже невменяемый посетитель, по каким мотивам это следствие так и не сказало, он убил это полотно просто так называемой стойкой железной, которая стоит тоже, стоят вот эти ограждения металлические, непонятно зачем. Если это культурно-массовое мероприятие, должны быть символически данные ограждения из каких-то пластических
материалов. Решите два слова сказать, да? Значит, сегодня уровень реставрации настолько мощный, что отреставрировать картину, которую он там убил чем-то, не стоит никакого труда.
Менее,
это раз. Во-вторых... Мы обсудили тему, что, может быть, он украл картину для того, чтобы, как вы только что сказали, Третьяковке дали денег. Вполне возможно.
Но это наша версия, да, конечно.
Да, это версия,
я с уважением,
конечно,
отношусь к эксперту, но, тем не менее, надо в любом случае обезопасить данные шедевры. Тем более, давайте подумаем о том, что те западные музеи мира в любом случае задумаются над тем, направлять ли те на широкое обозрение, в том числе в такие публичные места, свои шедевры, произведения.
Да, спасибо. Вот это, правда, интересное направление разговора. После того, как меньше чем за год в Третьяковке два таких инцидента, это имидж учреждения... на мировой арене, но, очевидно, портит. Вот не всякий теперь Лувр к нам что-нибудь будет готов засылать. Или это так тоже не работает?
Во-первых,
это слишком
мне
герметичное
кажется,
сообщество?
Мне кажется, что... Ну, сумасшедшие есть во всем мире, правильно? Ну, нет страны, где бы их не было. Поэтому подобные инциденты, они возможны. Ну, конечно, для этого существуют какие-то даже живые охранники, которые должны стоять у ценных. Конечно, как-то это все защищается... Но, еще раз говорю, при желании голый человек может испортить картину,
почему,
если он сумасшедший.
Почему картины не экспонируются действительно под, буквально под стеклом? Я не говорю буквально, ну, о стекле там в нашем самом традиционном понимании, но вот защищенным неким прозрачным материалом,
это,
что действительно
это не
настолько
так.
Теряется
это
впечатление.
Не так. Многие картины ценные, безусловно, экспонируются под стеклом. Стекло, конечно, забирает какой-то свет и цвет, оно бликует. Оно, конечно, в определенной степени скрадывает впечатление от картины. Поэтому, конечно, не все картины экспонируются под стеклом. Но, например, тот же Иван Грозный, который убивает своего сына, на него же было нападение сделано еще в царской России.
Это то, еще, что сейчас мы наблюдали, еще при это уже Репине, третье, по-моему.
Да, еще при Репине, и сам Репин его первый реставрировал. Поэтому, видите, настолько мощное, по-видимому, полотно по своему влиянию на зрителя, что сумасшедший человек, вот первый, например, который испортил ее, он говорил, что он увидел, как течет реальная кровь и так далее, и, ну, да, вот бывают такие вещи, бывают такие сумасшедшие люди, ну, всех же не посадишь, наверное, в сумасшедший дом.
Ну, все-таки, тогда получается, по сумме ваших ответов на вопросы слушателей мои тоже, вы считаете, что тот уровень безопасности и охраны таких культурных объектов, он, в общем, находится на своем максимуме, и по-настоящему защитить что-то можно, только не подпуская туда людей, а мы к этому не стремимся.
Вы знаете, я был во многих музеях мира, самых, да, и в Лувре, и там, в Нью-Йорке, и так далее. Везде одно и то же. Масса картин, которые висят совершенно незащищенные, ходят миллионы людей. Это мировая практика. Тут нет, в Третьяковке сегодня нет ничего такого, чтобы не было во всем мире. Абсолютно мировая практика, везде так.
Если вдруг головы полетят, ну, я имею в виду, может быть, там не снятие буквально руководства Третьяковки нынешнего, но вот кого-то будут наказывать, это будет справедливо? Вы же сами говорите, да везде так, но невозможно на 100% обезопасить.
Ну, понимаете, вопрос справедливости – это тонкий вопрос. Не знаю, будет это справедливо или нет. Не могу ответить на этот вопрос.
7-3-7-3-94-8, слушаем.
Это суд должен решать, что справедливо, что нет.
Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Александр Сергеевич беспокоит. Да. Вы знаете, случилось так, что последнюю фотографию в этом зале, где висела картина Куиджи, я сделал 17:59. Через 3 минуты я был в последнем маленьком зале. И мы перед тем, как уйти из этого зала, где я фотографировал розовый Казбек или Эльбрус, не помню уже там, мы любовались Ай-Петри. То есть буквально за 2 минуты, когда там нас не было, это произошло, картину украли. На видео, где заснят факт кражи, нас, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, не знаю, нет. Что я хочу сказать? Организация выставки. Во-первых, вот эти закутки, в которых и узкие проходы, которые отгорожены от центрального входа в зал, они очень подозрительны. Как это так? Взять и сделать такой вот закрытый от дежурной смотрителя, дежурного в этом зале, она не видит, что там творится. Поэтому картину так и могли снять. Слава богу, камера была, но на камере лица не видно, нашли по отпечаткам пальцев. Если бы их не было, то тогда бы и не нашли бы. Второе. Выходя из этого зала, спускаясь по пандусу к лестнице на выход, за столом сидела следующая дежурная, и она ни с кем не была связана. Она очень пристально на всех смотрела, настолько пристально, что я с большим удовольствием вынужден был с ней попрощаться и поблагодарить за выставку. То есть человек прошел мимо смотрителя, который сидел в зале, стул стоял, смотрителя не было. Ее отвлечь, а минутное дело. Человек, выходя на лестницу или к лифту, если он к лифту спускался, он проходил мимо второго смотрителя и тоже пронес картину. Вот как это можно быть? И третье. Я не так давно был в одной крупной компании, которая занимается там разными электронными делами, в том числе и видеонаблюдением. Я их спросил, а какие камеры бывают? Они говорят, все зависит от твоих возможностей. Можно поставить камеру, на которой лицо будет видно с расстояния 30-40 метров. Но это дорого. Я смотрел несколько раз по телевизору, как этот человек снимал картину, там лицо его разглядеть очень трудно.
Это правда.
Да, и слава богу, что он оставил отпечатки пальцев на раме.
Ну, если вы позволите, вот смотрите, в сети написано следующее, что на след подозреваемого удалось выйти, используя две системы, объяснил источник в правоохранительных органах. Было понятно, на какой машине вор уехал от Третьяковки. Маршрут автомобиля отследили по камерам видеонаблюдения на дорогах, которые фиксировали передвижение иномарки с этим номером. И, во-вторых, изображения с музейных камер загрузили в систему распознавания лиц, безопасный город. И именно в базе данных бы найден похожий человек, который недавно уже имел проблемы с законом. То есть лицо его было, и...
Машина была, и отпечатки пальцев были.
И лицо его было, да. Так что все лицо было зафиксировано, да.
Как хорошо организовано.
Да, просто действительно, потрясающе.
Вызывает,
да, да.
Масса вопросов.
Совершенно, я с вами полностью вот согласен. Да, согласен.
Позвольте,
да.
Вот какой тогда вопрос тоже уже сформулированный. Слушатель описывал именно смотрительниц этих залов, которых он встречал, когда посещал Третьяковку. Это отдельный разговор, который все сейчас ведут. У нас у всех есть каноническое некое представление о том, как выглядит смотрительница музея, кто она. Это женщина в возрасте, которая вот сидит на этом своем стуле совершенно и призывает верно. Всех не шуметь. Это максимум,
абсолютно. Это
максимум
абсолютно
ее задач. Вот в этой области, видимо, что-то надо.
Решите маленькое уточнение. Буквально несколько месяцев назад Третьяковка презентовала новую униформу. Это такой темно-синий костюм и бледно-розовые блузки с шейным платком. Легко найти в сети для вот этих смотрительниц. Но преступник-то был одет именно так. Он был одет вот в неприметный темно-синий костюм а-ля смотритель и работник Третьяковки. Действительно, я думаю, что функция смотрительниц не заключается в том, чтобы они, как Джеймс Бонд, вступали в какую-то схватку с предполагаемым преступником. Может быть, они должны куда-то сразу сообщить, может быть, они должны говорить, чтобы не шумели, не трогали, не подходили. Наверное, вот в этом заключается главная роль.
Но это наводит на мысль, тоже, может быть, мы от нее уже отвыкли, сейчас опять придется привыкать, что Министерство культуры, все его подразделения, организации, это такие, в общем, не самые обеспеченные организации и предприятия, вот поэтому они вынуждены брать на работу женщин в пенсионном возрасте. Почему не взять охранное агентство с ребятами, которые...
Я опять же вспоминаю музеи мира и в Париже, и в Нью-Йорке. Да, конечно, да везде так. Я нигде не видел, чтобы охранники были какие-то огромные здоровые мужики, которые бы ходили и сразу приструнивали посетителей. Конечно, везде так. Да. По-видимому, не требуется просто таких... мощных людей, а бабушки вполне годятся.
Но зная то, как у нас государство и общество откликается на что-то медийно громкое, приходится предполагать, что, возможно, вот перейдем на такую систему. Ну, то есть те сотрудники Росгвардии, которые пока в Третьяковке дежурят только внизу на первом этаже, вот будут...
И на входе,
На входе, да. А будут расставлены уже и по залам тоже.
Ну что же, значит, Росгвардия получит хорошие средства на то, чтобы это обеспечить.
7373948, у нас около 8 минут до окончания передачи. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Вот мы замечательно услышали про всю охрану, нам рассказали, где сидят какие наблюдательницы. Можно поподробнее про средства, которые охранные, которые охраняют именно картины? Кто и какие будет брать, мы уже, так сказать, Сергеем Леонидовичем голосование почти провели.
Послушайте, мы тут не специалисты в области охраны. Мы знаем, что достаточно на каждую картину прикрепить какой-то датчик, и уже ее нельзя будет... То есть потрогаешь ее, и уже все гудит, шумит и так далее. В принципе, как раз вот эта бабушка должна следить за тем, чтобы никто не подходил и не дотрагивался до картины. Во всех музеях мира есть полоса, которая идет по полу, за
которой... Третьяковка тоже есть.
Да, я говорю во всех музеях, за которые заходить нельзя. Ну, можно, наверное, сделать, чтобы когда человек заступил за полосу, загудело что-то. Сейчас же техника позволяет все что угодно сделать.
Серегыч, так себя слушатель называет, рассказывает, что в зале Сикстинской капеллы дежурят полицейские, запрещают фотографировать. Но вообще так я припоминаю, что не только там, а действительно я много где сталкивался с
у
тем,
Джаконды,
что...
У Джоконды, у Моны Лизы тоже дежурит человек, да, да, потому что это такие вот... бесценная вещь.
Смотрите, но мы, по сути, начинали с того, что основную угрозу шедеврам несут не посетители и зрители, а это вот именно сотрудники тех или иных музейных учреждений.
Это исключительно гипотеза.
Нет, мы не говорим про эту конкретную историю. В целом, если смотреть на ситуацию, мне кажется, из фонда похитить объект проще, чем вот такой... масштабной выставки, которая, за которой присматривают и которая освещается так широко. В этой области прям бардак-бардак. Меня на эту мысль наводит то, что когда я здесь пытался рассуждать о том, что ну все же каталогизировано, все можно проверить, вы сказали, нет, до этого еще
нет, нет, далеко. Вы неправильно меня поняли. Конечно, все каталогизировано, конечно, все можно проверить. И вещь, которая хранится в запасниках музея, продать просто нереально и невозможно на каком-то серьезном аукционе.
Но есть же черные какие-то.
Конечно, там возможно все, да, черные зоны, скупщики краденого, но это все, так сказать, преступление, это уголовно наказуемо. А так это даже не инвестиция, это невозможно продать. Вот представьте себе, я спрошу вас лично, Сергей, вот вам предложили эту картину Куинджи, который вот украл человек, пришел к вам, за $100 вы ее купите?
Нет, разумеется.
Бесплатно вы ее возьмете?
Нет.
И я тоже не возьму. А зачем она мне нужна? Это только одни проблемы. Нормальный человек в жизни ее не возьмет, даже за даром.
Но если человек оперирует суммами в десятки миллионов, возможно, больше уж, я не знаю, на
что замахнуться. Еще раз говорю, конечно, если у человека не все дома, и он хочет в подвале где-то эту картину созерцать вместе с какими-то очень доверенными лицами, ну, значит, у него какие-то отклонения психики. Нормальному человеку не нужна такая картина, потому что зачем иметь дома ворованную картину, которую ты не можешь никому показать? Это бессмысленно, это глупо, это, еще раз говорю, даже не инвестиция.
7-3-7-3-94-8, давайте около 5 минут у нас с вами. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
У меня такое предположение, не слишком ли все это усложняется? Просто я могу пример привести, когда человек зашел в центральный офис продаж BMW и выгнал оттуда машину за 4,5 миллиона, проехав 2 поста, а служба безопасности, сами понимаете, какая... в BMW есть.
А когда вы говорите усложняется, вы имеете в виду что? Что...
Ну, что там это украли картину, потом подложили, что тут участвует кто-то.
Ну, послушайте, ну не каждый же день заходит человек в музей, забирает картину и уходит. Но это экстраординарный случай. Поэтому мы это нет, обсуждаем.
Я, может быть, это говорю не тот пример, но вы представляете, что такое головной продажа BMW? Какая там служба безопасности, какие там видеонаблюдения? Просто, говорю, человек зашел, проследил.
Мне кажется, BMW проще выгнать, угнать из магазина, чем украсть картину. Вот мое такое мнение.
Ну да, слушатель просто поделился любопытной историей, любопытным наблюдением из жизни. 7-3-7-3-94-8. Не, простите, так у нас разговор не получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, эксперт.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему вот в галерее Боргезе в Риме ничего не крадут, ничего не снимают, не утаскивают? Наверное, может быть, это потому, что при входе в галерею там все отбирают, все, вплоть до я уж про телефон не говорю, фотоаппараты, все, ты все сдаешь в камеру хранения и проходишь.
И так, я лично был в этом году, летом, в галерее Боргезе. Ну, такая же галерея, как и все в мире. Везде что-то отбирают. Ну, почему все отбирают? По-моему, телефон там никто не отбирал. И там, ну что, скульптуры, так сказать, украдывать это же вообще невозможно. Они очень тяжелые. А это самое ценное, что там есть.
Оригинальная, как мне кажется, мысль от слушателя, который себя зовет русский инженер, спрашивает, ну, а в чем проблема везде и всюду выставлять копии? Разницу все равно заметят только эксперты.
Вы понимаете, вопрос хороший.
Чтобы не рисковать.
Я скажу. Дело в том, что это не только мое мнение, конечно, это общее мнение всех искусствоведов, экспертов. Настоящая, реальная картина большого художника обладает своей энергией, энергетикой. И именно она воздействует в первую очередь на зрителя. Если мы поставим копию или фотографию этой картины, никогда не будет такого воздействия. Может быть, это что-то мистическое, то, что я говорю. Может быть, что-то из области такой не очень понятной и не совсем научной, но это факт. Невозможно сделать копию один в один. Невозможно вообще.
Очень много и вы ссылались на наблюдения за вот иностранными учреждениями культуры и слушатели. В финале уже про Третьяковку вопрос. Для иностранца здесь, в Москве, с вашей точки зрения, Третьяковка с ее основной постоянной экспозицией – это интересное место? Просто я понимаю, какое впечатление производит. Красная площадь, Кремль прям производит.
Отвечу. Есть два направления в искусстве, которые интересны любому иностранцу. В первую очередь, это иконы, которые находятся в старом зале на Лаврушинском. Да. И второе – это, конечно, авангардная живопись, которая на Крымском валу. Малевич, Лисицкий и так далее. Попова. Реалистическая живопись для иностранца, который знаком, в принципе, с мировой живописью, не представляет особого интереса. Только вот эти два направления.
Угу. Ну, то есть, если зазывать сюда какого-нибудь приятеля, а из Азии, кстати, вот, опять же, ценителям, им будет интерес, будут интересны те же иконы, тот же авангард? Просто я очень представляю европейского...
Безусловно. Я вот недавно водил именно по Лаврушинской, по Третьяковке китайцев, угу. Да, очень состоятельных людей, которые имеют... колоссальные коллекции, конечно, китайского антикварного искусства. Им было все очень интересно, особенно иконы, конечно.
Спасибо за этот разговор. Это был Аркадий Шварцер, искусствовед. Спасибо. Приходите большое. Еще.
Спасибо.